сегодня вспоминаем.
День 3 февраля в истории. Опричнина. Период в истории России с 1565 года до смерти Ивана Грозного, обозначившийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Слово «опричнина» происходит от древнерусского «оприч», что означает «особый», «кроме». Войску опричников и впрямь были даны особые полномочия. Возникновению опричнины предшествовала история о том, как Иван Грозный хотел отречься от престола. 3 декабря царь Иван Грозный с семьей внезапно выехал из столицы на Богомолье. С собой царь взял казну, личную библиотеку, иконы и символы власти. Посетив село Коломенское, он не стал возвращаться в Москву и, проскитавшись несколько недель, остановился в Александровской слободе. 3 января 1565 года он объявил о своем отречении от престола по причине гнева на бояр, церковных, воеводских и приказных людей. Через два дня в Александровскую слободу прибыла депутация во главе с архиепископом Пименом, которая уговорила царя вернуться на царство. Когда в начале февраля 1565 года вернулся в Москву, он объявил, что вновь принимает на себя правление с тем, чтобы ему вольно было казнить изменников, налагать на них опалу, лишать имущества без докуки и печалований со стороны духовенства и учредил 3 февраля опричнину. В опричнину царь отделил часть бояр, служилых и приказных людей и вообще весь свой обиход сделал особым. Во дворцах сытном, кормовом и хлебном был назначен особый штат ключников, поваров, псарей и тому подобных. Были набраны особые отряды стрельцов. На содержание опричнины были назначены около 20 городов, в том числе Москва, Вологда, Вязьма, Суздаль, Козельск, Великий Устюг с волостями. В самой Москве некоторые улицы были отданы в распоряжение опричнины. Прежние жители были переселены на другие улицы. В опричнину было набрано также до 1000 князей, дворян, как московских, так и городских. Им были розданы поместья в волостях, назначенных на содержание опричнины. Прежние помещики и вотчинники были переведены из тех волостей в другие. В 1572 году опричнина фактически прекратила свое существование. Войско показало свою неспособность отразить нападение крымских татар на Москву, после чего царь принял решение ее отменить. Жертвами репрессий за время опричнины стало, по результатам анализа поминальных списков, около 4500 человек. Однако многие историки считают эту цифру заниженной. 3 февраля 1718 года Петр I лишил своего сына Алексея прав наследника престола. Права эти перешли к малолетнему царевичу Петру. Алексей был сыном Петра I от первого брака с Евдокией Лопухиной и воспитывался в среде враждебной Петру. Петр желал сделать сына продолжателем своего дела коренного реформирования России, но Алексей всячески от этого уклонялся. Духовенство и бояре, окружавшие Алексея, настраивали его против отца. Петр же угрожал Алексею лишить его наследства и заточить в монастырь. В 1716 году Алексей, боясь гнева отца, бежал за границу, сначала в Вену, потом в Неаполь. Угрозами и обещаниями Петр вернул сына в Россию и 3 февраля 1718 года лишил прав престола наследия. Впрочем, это Алексей сделал с радостью. В обмен на отречение и признание вины Петр дал сыну слово не наказывать его. Но отречение не помогло, и желание Алексея уйти в сторону от политических бурь не сбылось. Петр велел провести следствие по делу сына. Алексей простодушно рассказал обо всем, что знал и замышлял. Многих лиц из окружения Алексея пытали и казнили, не сбежал пыток и царевич. Развязка была короткой. 24 июня Верховный суд, состоявший из генералитет, сенаторов и Святейшего Синода, всего 120 человек, приговорил царевича к смертной казни. 26 июня в 8 часов утра в крепость к царевичу приехал сам Петр с 9 приближенными. Алексея снова пытали, стараясь выведать еще какие-нибудь подробности. Царевича мучили 3 часа, потом уехали. А днем в 6:00, как записано в книгах канцелярии гарнизона Петропавловской крепости, Алексей Петрович представился. Петр I опубликовал официальное извещение, где говорилось, что, выслушав смертный приговор, царевич пришел в ужас, потребовал к себе отца, просил у него прощения и скончался по-христиански в полном раскаянии от содеянного. Мнения об истинной причине смерти Алексея расходятся. Одни историки считают, что он умер от пережитых волнений, другие приходят к мысли, что царевич был задушен по прямому указанию Петра, чтобы избежать публичной казни. В рассматриваемый нами день 1754 года русские купцы преподносят императрице Елизавете бриллиант весом 56 карат в благодарность за уничтожение внутренних таможен в России. Александр Сергеевич Грибоедов, служивший при генерале Алексее Петровиче Ермолове, был арестован 3 февраля 1826 года по подозрению сопричастности к декабристским антиправительственным событиям. При аресте был учинен обыск вещей Грибоедова. Никаких бумаг, кроме толстой тетради, подписанной «Горе от ума», найдено не было. Прощаясь с офицерами, Грибоедов заверял их не беспокоиться, так как он скоро вновь присоединится к ним. Так на самом деле и вышло. После проведения следствия Грибоедов по указанию императора Николая I был выпущен с очистительным аттестатом. В действительности же Грибоедов имел много знакомых в кругах декабристов. О нем упоминали многие подследственные. Избежать наказания ему помогли генерал Ермолов, поручик Талызин и урядник Расцветаев. Побеспокоившись о том, чтобы все компрометирующие бумаги Грибоедова были сожжены накануне ареста. Существует версия, что автора, уже написанного, но еще ни разу не исполнявшегося «Горя от ума», решили не трогать, поскольку от него ниточки потянулись бы к самому генералу Ермолову. В 1938 году вышло секретное постановление ЦК ВКПБ и Совнаркома о дачах ответственных работников. Ряд арестованных заговорщиков, гласил этот документ, понастроили себе грандиозные дачи, дворцы в 15, 20 и более комнат, где они роскошествовали и тратили народные деньги, демонстрируя этим свое полное бытовое разложение и перерождение. Дав оценку поведения широко известных в стране лиц, к тому времени уже репрессированных, постановление устанавливало приемлемые нормы загородных помещений для руководящих работников, не более 7-8 комнат для семейных и 4-5 для несемейных. Надо сказать, что в городах в те времена в среднем на человека приходилось по 2-3 квадратных метра, так что простые граждане о дачах не могли и мечтать. В этот день родились. В 1862 году родился известный меценат и общественный деятель Савва Морозов. Он был дружен с Горьким, покровительствовал актерам художественного театра в Москве, сочувствовал и помогал революционерам. Товарищество «Никольская мануфактура» Саввы Морозова входило в тройку самых прибыльных производств России. Этому замечательному человеку, писал Станиславский, суждено было сыграть в нашем театре важную и прекрасную роль мецената, умеющего не только приносить материальные жертвы искусству, но и служить ему со всей преданностью, без самолюбия, без ложной амбиции и личной выгоды. 1941 год. Эдуард Володарский. Советский и российский сценарист, драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР. Известный сценарист и драматург Эдуард Володарский – один из авторитетнейших специалистов своей области, мастер слова. Всю свою творческую жизнь он стремился создавать настоящие, искренние, честные фильмы. Стиль его текстов – великолепная литературность и юмор, основанные на глубокой, настоящей интеллигентности и мудрости. В этот день умерли Святослав III Всеволодович, великий князь Владимирский, 1246-1248 годах. После недолгого великого княжения во Владимире князь Святослав вернулся в Юрьев-Польский. Здесь он основал мужской княжеский монастырь в честь архангела Михаила. Последние дни своей жизни святой князь прожил богоугодно, в посте и молитве, чистоте и покаянии. Скончался Святослав III Всеволодович 3 февраля 1252 года в Юрьеве Польском. Тело его было положено в построенном им соборе святого великомученика Георгия. Мощи святого благоверного великого князя Святослава были вновь обретены в 1991 году и положены в Свято-Покровском храме города Юрьева-Польского. Константин Данзас, русский офицер, друг и секундант Пушкина. Впоследствии, давая после поединка Пушкина показания следственной комиссии, разбиравшей обстоятельства дуэли, в интересах чести погибшего друга, он не сказал, что знал о поединке заранее. За недонесение о дуэли властям Данзасу был вынесен суровый приговор. Он был приговорен императорским военным судом за участие в смертельной дуэли, повешению, замененному вследствие по просьбе вдовы Пушкина императору 2 месяцами ареста в Петропавловской крепости. Выйдя из-под ареста, он долгое время служил в Санкт-Петербургской инженерной команде, потом был отправлен по личной просьбе на Кавказ. По отзывам людей бывалых, в частности декабриста Николая Лорера, храбрости, подобной храбрости полковника Данзаса, они не видели. Она была беспримерной. 2013 год. Оскар Фельдсман. Советский и российский композитор, народный артист России. Большой успех снискала его виолончельная соната, впервые исполненная в малом зале консерватории, где партию рояля исполнял сам автор. С началом Великой Отечественной войны Фельдсман был эвакуирован в Новосибирск, где продолжил сочинять. Он писал музыку для филармонии Ленинградского Александринского театра, Еврейского театра Белоруссии. Для Московского театра опереты Фельдсман написал оперу «Синий платочек», но она была разгромлена в газете «Правда». Зато знакомство с этим театром сыграло важную роль в творчестве композитора и повлияло на выбор в пользу легкого жанра. Глубокий и разнообразный песенный талант Оскара Борисовича позволили ему пережить несправедливость. Таким был день 3 февраля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.